В мотеле по утрам был шведский стол. Дэн демонстративно съел йогурт и немного хлопьев, чтобы успокоить своего внимательного попутчика. И, кажется, у Билли отлегло от сердца. Когда они уже выписывались из мотеля, Дэн прошел в туалет. Зайдя в кабинку, он запер дверь, упал на колени и выблевал все, что съел. Непереваренные хлопья и йогурт плавали теперь в красной пене. «Все нормально?» — спросил Билли, когда Дэн вернулся в холл. «Нормально», — ответил Дэн. «Поехали». Судя по дорожному атласу, от Цинциннати до Денвера было 1200 миль. Сайдвиндер находился еще милях в 75 к западу, и ехать до него придется по серпантину с уймой крутых поворотов и обрывов. Днем в воскресенье Дэн сам попробовал сесть за руль, но быстро устал и вернул бразды Билли. Дэн заснул, а когда проснулся, солнце уже клонилось к закату. Они были в Айове, доме покойного Брэда Тревора. «Абра!» Дэн боялся, что расстояние осложнит мысленную связь или даже сведет ее на нет. Но Абра ответила тут же, и все так же громко. Если бы она была радиостанцией, то транслировала бы с мощностью в 100 тысяч ватт. Она была в своей комнате и вовсю печатала на компьютере какое-то домашнее задание. Дэн умилился и одновременно опечалился при виде плюшевого кролика Прэкскока у нее на коленях. Напряжение вернуло девочку в раннее детство, по крайней мере, в эмоциональном плане. И по широкому каналу связи Абра это уловила.
«Не волнуйся за меня, я в порядке».
«Хорошо, потому что тебе надо позвонить».
«Знаю, а с тобой все хорошо?»
«Да». Абра знала, что это не так, но ничего не спросила, что Дэна вполне устраивало.
«Ты уже купил?»
Она нарисовала картинку. «Еще нет, в воскресенье магазины закрыты». Еще одна картинка, которая заставила его улыбнуться. Уолмарт, да только вывеска на входе гласила «Супермагазин Абры». «Там нам это не продадут, поищем другое место».
«Да, наверное».
«Ты знаешь, что ей говорить?»
«Да».
«Она попытается втянуть тебя в долгий разговор, попытается что-нибудь разнюхать, не давай ей».
«Не дам».
«Потом сообщишь мне, как все прошло, чтобы я не волновался».
«Волноваться он все равно будет».
«Хорошо, я люблю тебя, дядя Дэн».
«И я тебя тоже».
Дэн изобразил поцелуй. Абра ответила тем же. Красные мультяшные губищи. Он чуть ли не чувствовал их у себя на щеке. Потом Абра исчезла. Билли пристально на него смотрел.
«Ты только что с ней разговаривал, да?»
«Так». «Ага, за дорогой следи, Билли».
«Конечно, конечно. Ты прямо как моя бывшая жена».
Билли включил поворотник, съехал на левую полосу и обогнал громадный шумный дом-фургон Fleetwood Pace Arrow. Дэн проводил его взглядом. Интересно, кто в нем едет? И смотрят ли они сейчас сквозь тонированные стекла?
«Я хочу проехать еще сотни миль, прежде чем отправиться на боковую», — сказал Билли. «Завтрашний день я распланировал так, что у тебя будет целый час на эту твою покупку. И все равно мы будем в горах к установленному вами с Аброй времени для финальной схватки. Но выехать придется затемно».
«Хорошо, ты понимаешь, как все пройдет?»
«Я понимаю, как все должно пройти», — Билли посмотрел на Дэна. «Будем надеяться, что если у них есть бинокли, они ими не воспользуются. Думаешь, мы выберемся живыми из этой передряги? Только честно. Если ответишь «нет», то когда остановимся на ночь, я закажу себе такой огромный бифштекс, которого ты в жизни не видел. Пусть мастер карт гоняется потом за моими родственниками и предъявляет им счет. Но знаешь, в чем штука? У меня нет родственников. Если не считать бывшей, которая «попади я в огонь», отказалась бы на меня помочиться, чтобы потушить».
«Выберемся», — ответил Дэн, но как-то неубедительно. Он слишком плохо себя чувствовал, чтобы сохранять хорошую мину.
«Правда? Что ж, может, бифштекс я все равно закажу. А ты как?»
«Думаю, немного супа я в себя влить смогу, самого прозрачного». От мысли о еде, через которую нельзя прочитать газету, скажем, о томатном супе или грибном, его желудок сжался.
«Ладно, почему бы тебе снова не закрыть глаза?»
Дэн знал, что пока Абра выясняет отношения с древним ужасом в облике женщины, заснуть глубоко ему не удастся. И неважно, насколько усталым и больным он себя чувствовал, но подремать он мог. Сон, хотя и не крепкий, породил множество видений. Сначала об Оверлоке. В сегодняшней версии главным героем был лифт, который работал сам по себе посреди ночи. Потом о племяннице. На этот раз Абру душил электрический провод. Она не сводила с Дэна вылезающих из орбит глаз, в которых без труда читался упрек.
«Ты говорил, что поможешь мне, что спасешь. Где же ты был?»
Абра откладывала то, что ей надо было сделать, пока не поняла, что скоро мама погонит ее спать. В школу она завтра не собиралась, но все равно предстоял трудный день. И, наверное, очень трудная ночь.
«Когда что-то оттягиваешь, становится только хуже, Карамия!»
Таково было Евангелие от Момо. Абра посмотрела в окно, мечтая, чтобы вместо Розы там оказалась ее прабабушка. Это было бы здорово.
«Момс, мне так страшно», — сказала она.
Но, сделав два глубоких вдоха, чтобы успокоиться, взяла свой айфон и набрала номер коттеджа «Оверлук» в кемпинге «Блюбелл». Ответил мужчина, и когда Абра сказала, что хочет поговорить с Розой, спросил, кто она.
«Вы знаете, кто я», — ответила Абра,
и, как она надеялась, с раздражающим любопытством спросила.
«Вы уже заболели, мистер?»
Мужчина, это был Слим Подхалим, не ответил, но Абра услышала, как он приглушенно к кому-то обратился. Секунду спустя трубку взяла Роза, которая успела восстановить присутствие духа.
«Привет, дорогая моя! Где ты?»
«Уже еду», — ответила Абра.
«В самом деле? Как мило, дорогуша! Значит, если я прослежу звонок, то не обнаружу, что он сделан с номера с нью-хэмпширским кодом?»
«Конечно, обнаружишь», — сказала Абра. «Я звоню с мобильного. Привыкай к 21 веку, сука!»
«Чего ты хочешь?»
Теперь Роза говорила отрывисто и грубо.
«Проверить, поняла ли ты правила?» — ответила Абра. — «Я буду на месте завтра в 5. Приеду на старом красном пикапе».
— «И кто будет за рулем?»
— «Мой дядя Билли», — сказала Абра.
— «Это один из тех, кто был в засаде?»
— «Это тот, кто был со мной и вороном. Хватит вопросов. Заткнись и слушай».
— «Грубая какая»,
— печально заметила Роза.
— «Он припаркуется в конце стоянки. Под табличкой детей кормим бесплатно, когда выигрывают команды колорадских профи».
«Вижу, ты посетила наш сайт. Как мило. Или, может, это был твой дядя? Смелый он человек, раз решился стать твоим шофером. Он с чьей стороны дядя? С маминой или с папиной? Лоховские семьи — мое хобби. Я составляю фамильное древо».
«Она попытается что-нибудь разнюхать», — сказал ей Дэн. И как же он был прав.
«Я сказала, заткнись и слушай. Что-то непонятно? Ты хочешь встретиться или нет?»
Ответа нет. Выжидательное молчание. Пугающее молчание. «С парковки нам будет видно все. Кемпинг, коттедж, крышу мира на вершине холма. Надеюсь, что мы с дядей увидим тебя наверху и нигде не увидим людей из твоего узла верных. Они останутся в этом вашем зале собраний, пока мы будем заниматься своим делом. В большой комнате, ясно? Дядя Билли не узнает, если они окажутся там, где их не должно быть. Но я узнаю. Если я засеку хоть одного где-то в другом месте, мы уедем».
«Твой дядя останется в пикапе?»
«Нет, я останусь в пикапе, пока мы все не проверим. Потом он вернется в машину, а я поднимусь к тебе. Я не хочу, чтобы он к тебе приближался».
«Хорошо, дорогая, все будет, как ты скажешь».
«Не будет, ты врешь».
Но Абра тоже врала, так что в некотором смысле они были квиты.
«У меня есть один важный вопрос, дорогая», —
любезно сказала Роза. Абра чуть не спросила, какой, но вспомнила совет дяди, своего настоящего дяди. «Один вопрос, ага-ага, а за ним последует еще один, и еще один, и еще...»
«Да подавись им», — сказала она
и повесила трубку. Пальцы у нее начали дрожать, а потом ноги, руки и плечи.
«Абра!»
«Мама стоит у подножия лестницы. Она что-то чувствует. Совсем немного, но чувствует. Это потому, что она мама или потому, что она сияет?»
«Малышка, все в порядке». «Да, мам, собираюсь ложиться». «У тебя 10 минут. Потом мы придем тебя поцеловать, чтобы была уже в пижаме». «Ладно».
«Знали бы они, с кем я сейчас говорила», — подумала Абра. «Но они не знали. Они только думали, что знают, что происходит. Она была в своей спальне. Все окна и двери в доме были заперты на замок, и они считали, что она в безопасности. Даже ее отец, хотя он видел узел верных в деле». но Дэн знал. Она закрыла глаза и потянулась к нему. Дэн и Билли были под навесом уже другого мотеля. А Табры по-прежнему ничего. Плохо.
«Пошли, шеф!» — сказал Билли. «Тебе надо в номер и...»
И тут она появилась, слава богу. «Погоди минутку», — сказал Дэн и стал слушать. Через две минуты он повернулся к Билли, и тот подумал, что улыбка, наконец, превратила его в прежнего Дэна Торренса.
«Это она?»
«Да».
«Ну и как?»
«Говорит, все прошло хорошо, мы в деле».
«Про меня вопросов не было?»
«Только с чьей ты стороны родня?» «Слушай, Билли, насчет дяди мы дали маху. Ты слишком старый, чтобы быть братом Люси или Дэвида. Завтра, когда заедем по нашему делу, купи темные очки, побольше, и натяни эту свою бейсболку поглубже, до ушей, чтобы не видно было волос».
«Может, тогда уж и краску для волос купить заодно?»
«Не дерзи мне, старый пердун!» Билли ухмыльнулся.
«Пошли зарегистрируемся и поедим чего-нибудь. Видок у тебя стал получше. Может, ты правда сможешь что-нибудь в себя впихнуть?»
«Суп», — ответил Дэн. «Не стоит искушать судьбу».
«Суп так суп».
Он съел все. И, напомнив себе, что все так или иначе закончится меньше, чем через сутки, сумел удержать суп в желудке. Они ужинали в комнате Билли, и Дэн, доев, растянулся на ковре. Это немного облегчало боль в животе.
«Это что такое?» — спросил Билли. «Это, как ее, йога?»
«Она самая. Я ей научился из мультиков про медвежонка-йоги. Повтори все еще раз».
«Все под контролем, шеф, не волнуйтесь. Ты прямо как Кейси Кингсли».
«Не пугай. Давай, повтори все еще раз».
«Абра начнет подавать сигналы где-нибудь возле Денвера. Если у них кто-то остался, кто умеет слушать, они будут знать, что она приближается. Мы приезжаем в Сайдвиндер пораньше, скажем, в 4 вместо 5, и проезжаем мимо дороги к кемпингу. Они не увидят пикап, если, конечно, не выставят часовых у шоссе».
«Это вряд ли». Дэн вспомнил еще один афоризм АА. «Мы не властны над людьми, местами и предметами». Как и в большинстве перлов алкашеской мудрости, в нем было 70% правды и 30% фальшивого ободрения. «В любом случае, не все от нас зависит. Продолжай».
«В миле дальше по дороге есть площадка для пикников. Ты пару раз был там с мамой до того, как вас завалило снегом».
Билли остановился.
«Только вы вдвоем? Твой пап с вами не ходил?»
«Он писал, работал над пьесой. Давай дальше». Билли продолжил. Дэн внимательно выслушал и кивнул. «Хорошо, все правильно».
«А я что говорил? Можно кое-что спросить?»
«Конечно».
«Завтра вечером ты еще в состоянии будешь прошагать милю?»
«В состоянии».
«Надеюсь».
Выехали они рано, в 4 утра, задолго до рассвета, так что к 9 часам Дэн Торренс и Билли Фриман увидели тучу, расстилавшуюся вдоль горизонта. Час спустя, когда синевато-серая туча превратилась в горную цепь, они остановились в Мартенвилле, штат Колорадо. Там, на короткой и почти пустой главной улице, Дэн увидел не то, что искал, но кое-что получше. Магазин «Детские одежки». В полуквартале от него была аптека, а по сторонам от нее пыльный ломбард и видеоэкспресс с надписью «Мылом на витрине». «Закрываемся, вынуждены продать магазин, весь товар по сниженным ценам». Он отправил Билли в аптеку за темными очками и вошел в детские одежки. Атмосфера в магазине была невеселая, безнадежная. Покупателей, кроме него, не оказалось. Чья-то хорошая идея пошла прахом, вероятно, из-за больших торговых центров в Стерлинге и Форт-Моргане. Зачем покупать что-то в местном магазине, если можно проехать чуть дальше и отовариться дешевыми брюками и платьями к новому учебному году? Ну и что, если они сшиты в Мексике и Коста-Рике? Усталая женщина с устало повисшими волосами вышла из-за прилавка и одарила Дэна усталой улыбкой. Она спросила, может ли чем-нибудь ему помочь. Дэн сказал, что может. Когда он объяснил женщине, что ему нужно, у нее округлились глаза. «Я понимаю, это не вполне обычно», — сказал Дэн. «Но вы уж сделайте одолжение. Я заплачу наличными». Он получил то, что хотел. В маленьких теряющих надежду магазинчиках вдали от главных дорог слово на букву «Н» имеет большой вес. На подъезде к Денверу Дэн связался с Аброй. Он закрыл глаза и представил диск, о котором теперь знали они оба. В Энистоне Абра сделала то же самое. В этот раз было легче. Когда он снова открыл глаза, то увидел задний двор Стоунов и реку Сако, сверкающую на послеполуденном солнце. Абра, открыв глаза, увидела скалистые горы. «Дядя Билли, какие же они красивые, правда?» Билли бросил взгляд на сидящего рядом мужчину. Дэн скрестил ноги нехарактерным для него образом и покачивал одной ступней. На его щеке вернулся румянец, а в глазах появился блеск, который отсутствовал на всем их пути на запад.
«Это точно, малышка», — сказал он.
Дэн улыбнулся и закрыл глаза. Когда он снова их открыл, признаки здоровья, принесенные Аброй, уже увидали на его лице.
«Как роза без воды», — подумал Билли. «Ну что?»
«Сигнал», — ответил Дэн. Он опять улыбнулся, но на сей раз усталой улыбкой. «Как у детектора дыма, которому надо сменить батарейки».
«Думаешь, они его услышали?»
«Надеюсь», — сказал Дэн.
Роза расхаживала взад-вперед возле своего эрскрузера, когда прибежал жетон Чарли. Сегодня утром верные приняли пар. Весь, кроме одной канистры, которая хранилась в ее тайнике. После этого, плюс того пара, который Роза употребила в одно лицо за последнюю пару дней, она была на таком взводе, что и речи не было о том, чтобы присесть. «Что?» — спросила она. «Надеюсь, новости хорошие?»
«Я ее засек! Ну как, хорошая новость!»
Чарли, тоже на взводе, схватил Розу за локти и закружил так, что ее волосы взлетели вихрем.
«Я ее засек! Всего на несколько секунд, но это была она!»
«А дядю ее видел?»
«Нет, она смотрела на горы через лобовое стекло. Сказала, что они красивые».
«Красивые», — согласилась Роза. Ее губы расплывались в усмешке. «Разве ты так не думаешь, Чарли?»
«И он сказал, мол, да, конечно! Они едут, Рози! Они правда едут!»
«Она тебя заметила?»
Он отпустил ее и нахмурился.
«Точно не скажу! Дедуля Флих, наверное, смог бы...»
«Просто скажи, что ты думаешь».
«Наверное, нет».
«Мне этого достаточно. Иди в какое-нибудь тихое место. Туда, где сможешь сосредоточиться, и никто тебе не помешает. Сиди и слушай. Если, когда засечешь ее снова, дай мне знать. Я не хочу терять ее из виду. Если тебе нужен еще пар, скажи, я приберегла немного».
«Нет, нет, я в порядке. Буду слушать. Изо всех сил».
Жетон Чарли рассмеялся несколько безумным смехом и умчался. Вряд ли он соображал, куда направляется, но Розу это не волновало. Лишь бы слушал. К полудню Дэн и Билли были уже у подножия Флэт Айронс. Глядя на приближающиеся скалистые горы, Дэн думал о том, что ни разу не приблизился к ним за все годы своих странствий. Это, в свою очередь, напомнило ему какие-то стихи о том, что можно годами быть в бегах, но в конце концов окажешься наедине с самим собой в гостиничном номере с голой лампочкой над головой и револьвером на столе. Время у них было, так что они съехали с шоссе и завернули в Боулдер. Билли хотел есть. Дэн не чувствовал голода, но чувствовал любопытство. Билли заехал на парковку у магазина с сэндвичами, но на вопрос, что ему взять, Дэн только покачал головой.
«Точно! Тебе столько всего предстоит!»
«Поем, когда все будет позади».
«Ну?»
Билли зашел в Сабвей за своим баффало с курицей. Дэн связался с Аброй. Диск повернулся. «Бип!» Когда Билли вышел из магазина, Дэн кивнул на его сверток.
«Погоди с этим пару минут. Раз уж мы в Боулдере, я хочу кое-куда заглянуть».
5 минут спустя они были на Арапахо-стрит. В 2 кварталах от района сомнительных баров и кафешек Дэн попросил Билли остановиться.
«Давай, жуй свою курицу, я быстро».
Дэн вышел из пикапа и остановился на покрытом трещинами тротуаре, глядя на осевший 3-этажный дом с объявлением в окне «Удобные апартаменты по студенческим ценам». Газон пестрел проплешинами. Сорняки проросли сквозь трещины в асфальте. Он сомневался, что дом окажется на месте. Думал, что Арапахо застроили кондоминиумами, заселенными богатыми оболтусами, которые пьют латте из Старбакса, с полдюжины раз в день заглядывают на свою страничку в Фейсбуке и твитят, как подорванные. Но дом был на месте и выглядел точно как прежде, насколько он мог судить. Билли присоединился к нему с сэндвичем в руке.
Нам еще ехать 75 миль, Дэнна. Пора двигать к перевалу.
Пора, сказал Дэн, продолжая смотреть на здание с облупившейся зеленой краской. Когда-то здесь жил маленький мальчик. Когда-то он сидел на тротуаре в том самом месте, где сейчас стоял Билли Фриман и жевал свой бутерброд с курятиной. Мальчик ждал, когда папа вернется с собеседования в отеле «Оверлук». У него был дельтаплан из Бальзы, у этого мальчика. Но одно крыло у него сломалось. Ничего страшного. Когда папа приедет домой, то заклеит его скотчем и клеем. А потом, может быть, они вместе его запустят. Его папа был страшный человек. И как же мальчик его любил. Дэн сказал: «Я жил здесь с матерью и отцом до того, как мы перебрались в «Оверлук». Так себе местечко, а?» Билли пожал плечами.
«Видал и похуже».
Дэн тоже видал в свои годы странствий. Квартиру Дини в Уилмингтоне, к примеру. Он указал налево. Вон там было несколько баров. Один назывался «Дырявый барабан». Похоже, этой части города обновление не коснулось, так что, может, он и теперь там. Когда мы с отцом проходили мимо, он всегда останавливался и заглядывал в окно, и я чувствовал, как жажда тянет его внутрь. Такая сильная, что я сам начинал чувствовать жажду. Я много лет пил, чтобы утолить эту жажду, но она никогда не отступает. Мой отец это знал уже тогда.
«Но ты ведь, наверное, его любил?»
«Любил». Дэн не сводил глаз с этого обшарпанного ветхого дома. Так себе домишко. Но он не мог не гадать, насколько по-другому сложилась бы их жизнь, если бы они остались здесь, если бы «Оверлук» не поймал их в свои сети. В нем было и хорошее, и плохое, и я любил обе его стороны. Наверное, и сейчас люблю. Помоги мне, Боже.
«Как и большинство детей», — отозвался Билл. «Любишь своих стариков и надеешься на лучшее. А что тебе еще остается? Пошли, Дэн. Если мы хотим с этим покончить, надо ехать».
Полчаса спустя Болдер остался позади, и они поднимались в скалистые горы.